Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. На этой неделе юбилей одного из давних и надежных друзей Свободы. Многолетнего участника моих передач и программ, историка и правозащитницы Корнелии Ирины Герстенмайер. Корнелия мой давнишний друг, может быть, так говорить не по чинам мне, ведь среди ее друзей и близких знакомых люди всемирно известные и выдающиеся, от Конрада Аденауэра до Александра Яковлева. А ее биография, которой я надеюсь еще посвятить одну, а может быть и не одну из своих передач, представляется мне интеллектуально-приключенческим романом, поле действия которого весь мир второй половины 20-го и начала 21-го веков. Поэтому сейчас лишь несколько формальных во многом вех. Родилась в Берлине. Отец – лютеранский теолог, участник антигитлеровского заговора 44-го года, покушения Штауфенберга. Из гитлеровской тюрьмы освобожден американцами. Позднее – председатель Бундестага ФРГ. Мать – российская подданная с осетинскими корнями. Ребенком в 19-м вывезенная за рубеж. Образование Корнелия получала в Англии, Германии, Швейцарии и в СССР, куда за участие в правозащитном движении и помощь советским инакомыслящим ей на два десятилетия с 70-го по 90-й был закрыт въезд. В течение 5 лет возглавляла Германское общество прав человека, а с 78-го по 92-й являлась издателем и главным редактором немецкой версии журнала «Континент». В январе 95-го по ее ходатайству президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин предоставил ей российское гражданство. Сегодня в рамках своей давней серии «Как у Дюма» я хочу воспроизвести фрагменты нашей с ней беседы о денацификации, вышедшей в эфир в 2005 году в рамках тогдашнего цикла передач «Цена победы». Корнелия, я хочу отметить, что в России людей к истории неравнодушных денацификация весьма интересует. Ее часто упоминают в негерманском контексте. Вот где не было у нас в начале 90-х денацификация, а была бы, все бы обернулось сегодня иначе. Этот разворот темы мы сегодня обсуждать не будем. Я упомянул о нем просто, чтобы отметить, что при очевидном интересе к денацификации часто довольно приблизительно представляют, что это такое было. Поэтому для начала я хотел бы дать какое-то короткое элементарное описание предмета и попросить вас его конкретизировать. Итак, денацификация – это комплекс мероприятий, предпринятые державами-победителями Германии и нацеленные на зачистку государственной, общественно-политической и экономической жизни оккупированной ими страны. Для денацификации предписывалось уничтожение национал-социалистской фашистской партии, роспуск всех нацистских учреждений, предотвращение любой нацистской деятельности и пропаганды, судебное преследование лиц, виновных в военных преступлениях против мира и человечности, а также функционеров и активистов национал-социалистической рабочей партии, удаление наци со всех значительных постов, отмена фашистского законодательства, устранение нацистских доктрин из системы народного образования и прочее. Ну вот примерно так. Ну что тут еще стоит добавить?
Все то, что вы сейчас называли, это все абсолютно правильно, так и было. Плюс к тому союзники, в основном, конечно, американцы, вели очень сильную просветительную работу. Как известно, американцы тащили людей в те концлагеря, которые они сами освободили, чтобы по свежим следам люди видели собственными глазами, что это было уничтожение нацистами. Так что им показывали просто эти страшно скелетированные трупы. Это с одной стороны. С другой стороны, союзники не разрешили членами НСДАП, то есть нацистской партии, занимать какие-то посты государственные, общественные, культурные, учителя, например, воспитательные, на протяжении 5 лет. И это, конечно, имело свои слабости, этот принцип, потому что очень многие крупные нацисты сумели купить, просто купить за взятки какие-то справки, из которых следовали, что они были чистыми, так сказать. Они уничтожали, как только смогли, следов. И в этом хаосе, который творило, естественно, в Германии в конце войны или после войны сразу, им это часто удалось.
Здесь можно припомнить распространенное в послевоенной Германии словечко «Перзильшайн», которое благодаря нынешней телевизионной рекламе стирального порошка «Перзиль» будет понятно нашим слушателям. «Перзильшайны» — это те самые липовые справки об отмывании нацистских грехов, которые упомянула Корнелия Герстенмайер. Но, пожалуйста, Корнелия, продолжайте.
Таким образом, какие-то рядовые, так сказать, члены нацистской партии, которые при этом были вовсе не крупными нацистами, их наказали, но крупных просто не сумели поймать, потому что они, в общем, действовали сложными справками. Это была одна слабость, которая, наверное, неизбежна при формальном отношении к этой проблеме. И потом никакого опыта, как это сделать, у никого, конечно, не было за это время. Теперь, после 5 лет, когда кончился этот срок, этот мораториум, так сказать, те же бывшие нацисты массовым образом оказались в немецких министерствах, то есть ФРГ, потому что срок кончился, и других, понимаете, чистых людей, так сказать, было страшно мало. Германия вообще не могла функционировать без помощи этих людей. Я должна добавить, что полицейские, например, были с самого начала исключены от этого процесса. Полиция всегда нужна для обеспечения порядка, и они, в общем, действовали сразу после 45-го года, те же полицейские.
Я уже сказал, что не хочу в этой передаче никаких аллюзий. Однако не могу не отметить, что в нынешних российских рассуждениях о не случившейся среди родных осин второй денацификации это кадровая преемственность силовых структур – частый мотив. Но надо все-таки не забывать, что в оккупированной Германии все было по-немецки.
То, что в министерствах оказались потом очень многие бывшие нацисты, это выяснилось было совсем не трагедией. Они служили новому государству с такой же преданностью или с таким же оппортунизмом, как угодно, как они это сделали при нацистов. Проблематично стала эта история в судебной сфере, потому что судьи, которым пришлось судить сейчас уже под немецкие эгиды нацистских коллегов, они этого сделали очень неохотно. Или такой пример. Вдова знаменитого господина Фрейслера, который был самым главным судьей нацистской Германии и отправил на смерть десятки тысяч людей, он был убит в феврале 45-м году при американской бомбежке в Берлине. Но его вдова получила сразу после войны пенсию. А вдовы в жертвах нацизма, например, жены участников 20 июля 44-го, очень долго ничего не получили вообще.
Позволь себе краткое пояснение. Когда госпожа Герстенмайер упоминает вдов участников 20 июля 44 года, речь идет об антигитлеровском заговоре и неудачном покушении на фюрера графа Штауфенберга. По этому делу казнено много народа. Одним из приговоренных, но спасенных американцами, был отец Корнелии, Оген Герстенмайер, будущий глава Бундестага.
По большому счету, конечно, эта денацификация имела плоды. Главным образом по поводу тех вещей, которых вы называли в вашем начале, что были уничтожены все следы нацистской партии, что было просто, потому что нацистская партия все преступления, которые они совершили от имени немецкого народа. И их идеология, если это можно вообще называть идеология, поставила дерзко под вопросом все заслуги, будем сказать, просвещения. Из чего нельзя сказать, по крайней мере, абстрактно, о коммунистической партии. Тут разница, конечно, большая.
Ну, тут, во-первых, нельзя не припомнить позднейшего высказывания американского генерала Люциуса Клея. Он был верховным комиссаром американской зоны оккупации.
Если бы номинальным членам нацистской партии не возвратили бы полноценные гражданские права и не позволили бы впредь вести нормальную гражданскую жизнь, то рано или поздно котел беспорядков непременно взорвался бы.
Во-вторых, стоит отметить, что схожие проблемы и решения уже к лету 1946 года проявились и в советской зоне оккупации. Именно тогда советская военная администрация Германии, СВАК, и восточно-германские коммунисты Социалистической единой партии Германии, СЭПГ, выступили с совместным заявлением СЭПГ и бывшие ПГС. ПГС – это Партайгеносы, бывшие младшие члены нацистской партии, которых, как явствовало из этого документа, следовало привлекать к сотрудничеству в местных органах управления. В этих органах, как на Востоке, так и на Западе, квалифицированных кадров катастрофически не хватало. Известно, к примеру, что в американской зоне оккупации по причине массовых денацификационных увольнений нехватка персонала к весне 1946 года составила 300 тысяч человек, это на Западе. А что на Востоке? Что там вообще происходило?
Восточная Германия, как вы, наверное, знаете, с самого начала себя выдала как той части Германии, которая не несет ответственность за злодеяния нацистов, потому что вот мы, они говорили, потом ГДРовские немцы, мы же приняли коммунизм, мы же приняли новую идеологию, и мы поэтому ни при чем. Виноваты только те, которые находятся под западной оккупацией. На самом-то деле те же ГДРовцы, та же Штази вполне инкорпорировали в свои ряды те же нацисты, те же гестаповцы, те же эсэсовцы, как это имело место в Западной Германии, потому что такие случаи были и там, и там. Я не сказала бы, что массовым образом, но это было. Вообще тут надо понять, при такой денацификации или что-либо, осуждение прошлого тоталитаризма, это никогда не делается добровольно. Это происходило в Германии, по крайней мере, и в случае нацистской Германии, и в случае ГДРовской Германии, только по внешнему давлению. В случае нацистской Германии, конечно, под давлением союзников, оккупантов, и в случае ГДР, бывший под давлением ФРГ. Чтобы люди добровольно признали собственную вину, целые народы и нации, это фактически не бывает. Это бывает обычно только через, ну, скажем, полвека.
Вот сейчас вы коснулись темы того, что происходило как бы в душах нации. Вот как разные группы населения реагировали на процессы денацификации на Западе и Востоке Германии?
Вы знаете, была склонность издеваться над этим. Но поскольку немцы, в отличие, допустим, от русских, крайне тогда были, по крайней мере, сегодня это уже не так, но тогда они были крайне дисциплинированными, крайне законопослушными, и они делали то, что им приказали сделать. Без того, чтобы особенно пикнуть. Они не пикнули. С другой стороны, конечно, ситуация в Германии после 1945 года была столь чудовищна, что людям совершенно неинтересно было какая-то политика. Они пытались просто пережить и выжить в физическом плане, спасти своих детей от голода, от холода и так далее. Так что, в общем, они этим были заняты. И то, что было характерно для Германии тогда, они сумели в огромном количестве вытеснить то, что было. Они решили, что они все были не нацистами. Так они, по крайней мере, говорили. Правда, в 1949 году, в общем, первый опрос, который вели уже немцы перед первыми выборами к первому Бундестагу, еще 70% тех же немцев, которые кричали, мы были ни при чем, мы были всегда антинацистами, 70% в этом опросе, который, естественно, был анонимным, сказали, что, в общем, самый великий политик, самый крупный, самый хороший политик был Гитлер. Кончился в начале 50-х годов, и тем более уже до конца 50-х годов, потому что экономика стала неуслыханно хороша, и люди ассоциировали эти возможности экономические и социальные с демократией, которую им диктовали союзники. Поэтому демократия стала в Германии, в Западной Германии, действительно история успеха. В отличие от того, что мы сегодня увидим в посткоммунистических странах. Но тогда люди, они не стали скорбить по своим потерям. Они еще, между прочим, тогда часто знали, тем более беженцы из восточных, когда-то восточных территориях Германии, которые сейчас были уже польскими или чешскими или другими территориями, они как-то где-то смутно ощущали то, что с ними произошло, и это было очень сурово, потому что 15 миллионов людей потеряли навсегда свою родину, и многие из них своих близких. И, тем не менее, у них было ощущение, что это был какой-то страшный суд, но заслуженный суд. Они как-то смутно поняли, что они сами творили в восточных, особенно, территориях Европы. Поэтому было какое-то очень крупное молчание и невероятно динамичные попытки именно выжить и что-то заново строить. Все 50-е годы в народе, принято говорить в России, или в обществе, как принято говорить здесь, люди не стали обсуждать нацистского прошлого. Этого не было. Было сверху, но это не было снизу. Это начался только в 60-е годы, когда люди уже имели некий социальный статус. Только тогда они были готовы обсуждать и то с трудом, то, что они творили в те нацистские годы.
Как происходило то, что называлось в советской пропаганде неонацизмом? В 60-е годы вот возвращение к довольно бредовым идеям и расовых нацистских теорий, националистических и так далее. В связи с чем был такой всплеск? Или его вообще не было? Это была выдумка советской пропаганды?
Это было и то, и другое. Сегодня уже мы знаем, что спровоцированные были действительно многие акции тогда Советским Союзом, или если не Советским Союзом, тогда чешскими спецслужбами, и они сыграли, кажется, какую-то довольно активную роль, я думаю, что по поручению советского КГБ. Это было с одной стороны, а с другой стороны, конечно, появилась какая-то уверенность. Понимаете, люди стали гордиться, те же немцы стали гордиться своими экономическими успехами и ощущали себя просто сейчас суверенными людьми опять. Мы тоже, мы опять кем-то стали. И это, видимо, сопровождается в маргинальных группах, и это были, конечно, не больше, чем маргиналы, это сопровождается такими и националистическими чувствами. Так что это было, и это, к сожалению, есть, и это продолжается, и я думаю, что это становится сегодня больше, но это другой вопрос. Я думаю, что нужно было бы, в принципе, понять следующее, что каждая нация, кто это не было бы, маленькие, большие, большие, маленькие, каждая нация несет ответственность перед своей собственной историей. И это значит, что в конечном итоге неизбежно глубокая конфронтация с темными главами, если они есть, со злодеянием собственной, той же собственной истории. И опять-таки это касается и маленьких народов тоже. Я имею в виду сегодня, если мы возьмем посткоммунистические страны, я имею в виду те же Прибалты, например. Необходимо, чтобы четко дистанцировался любая нация от тоталитарного прошлого. Неважно, какая тоталитарное прошлое. Иначе структуры тоталитаризма сохраняют некую легитимность. И это очень опасно для будущего любой нации и любого государства.
Скажите, Корнелия, когда заканчивается денацификация в Германии, на Западе и на Востоке?
Ну, немцы, конечно, считают, что это давным-давно заканчивалось у них. Понимаете, 50 лет, или будем считать 40 лет, было такое ощущение, что немцы действительно поняли, по большому счету поняли, что они творили при нацистов, поняли степень вины. Но сейчас, когда на смену старое поколение свидетелей пришло к власти уже даже новое поколение, видимо, срабатывает такой, может быть, это аксиом, может быть, это природный закон, опять-таки у нас мало опыта, что больше полвека нации не готовы ходить по земле как только виновными. И сейчас немцы для себя обнаружили, многие немцы, конечно, не все, это никогда все не будут, но по большому счету они обнаружили буквально последние годы для себя роль жертвы. Ах, с нами сделали в 45-м и в 44-м году, черт знает что, и нас бомбили, и нас выгнали из наших домов, и так далее, и так далее. Это все правда, но они себя уже не очень спрашивают, в каком контексте это все произошло. Многие уже не хотят признаться в том, что война уничтожения, нацистская война уничтожения, особенно на Востоке, исходила исключительно от Германии и от никого другого. И они получили только то, что они сделали с другими, и то значительно меньше, в меньшей степени. Так что мы не знаем, как дальше развиваются дела в Германии, как мы видим в Восточной Германии, бывшем ГДР. Там празднуют довольно существенные победы неонацисты. Они сидят в земельных парламентах. И мы не знаем, что будет дальше. Так что желательно и нужно, чтобы просветительную работу, которая определяет отношение к прошлому, не кончилась бы никогда.
Историк и правозащитник Корнелия Герстенмайер о денацификации. Запись 2005 года. А сейчас фрагменты еще одной нашей с Герстенмайер беседы о падении Берлинской стены. Запись 2009 года.
Мой отец, он мечтал об этом все десятилетия после войны и, к сожалению, не достал этого момента, он умер. В 86-м году, может быть, это было даже первое, о чем я жалела, когда я узнала о падении стены, что папы нет, и он не дожил, как многие другие наших друзей, чтобы это видеть. То, что это когда-то будет, я же все-таки исходила из того, что Советский Союз рушится в 91-м году, это я предсказала еще в 66-м году, так что, конечно, совсем за горами этого все не было. Я помню, моя мама в 88-м году страшно была смущена, потому что недалеко с нашего дома планировалась какой стройки какой-то трассы, и мама вместе с какими-то экологистами собирала подписи против этого, и очень смущена мне говорила, на что они собираются тратить деньги, когда скоро им придется, им, это западным германским чиновникам, придется строить дороги в ГДР, то есть в Восточной Германии. На что я сказала, мама, ты что-то знаешь, чего я не знаю? Она сказала, ну это же очевидно. И это было летом 88-го года. Падение стены и объединение Германии, это было, конечно, часть всего огромного процесса в коммунистическом блоке тогда. И то, что после падения стены, скорее всего, будет объединение, что в полности должно было бы зависеть и зависело от вотум гедеровского населения, но это тоже было относительно очевидно, хотя не совсем, конечно. достаточно ясно.
Ну вот, в ночь с 9 на 10 ноября стена перестала быть непроницаемой. Может быть, вы помните, что почувствовали тогда? Как отнеслись к происходящему? Какими представлялись вам тогда перспективы дальнейшего германского будущего?
Если честно, я просто сейчас не помню. Мои, в общем, эмоции, кроме какого-то скептического ожидания, может быть, а что это за люди, которые там живут? Я же их не видела никогда, гедеровцев. Мне ГДР был недоступен. Я туда не могла ездить по политическим причинам. Так что я думала, а что это такое будет? И это все-таки будут 17 миллионов человек, которые прожили свою жизнь при совсем другом строе. Потом оказалось, что эти люди, или многие из них из Восточной Германии, часто гораздо симпатичнее, более яркие, чем здешние люди в Западной Германии. Но тогда я этого всего не знала. Я смотрела на это с большим любопытством, но опять-таки только на страну, еще одна страна, которая бросит этот строй. Я не могу сказать, что она для меня отличалась от других, от Венгрии, допустим, или от других стран, от Польши, которые потом еще присоединились. Мне всегда было гораздо важнее, ибо это было всегда самое главное, что произойдет с Россией. Мне кажется, что следовало бы, может быть, говорить еще о том, как это получилось, что за всего лишь несколько недель это все рушилось тогда. Это гитлеровская диктатура, которая была значительно более жесткая, чем советская диктатура, по крайней мере, тех лет. Это, я думаю, было связано с тем, что последние годы ГДР до коллапса, это было, ну, как в целиком Восточной Европе, это было в политическом и экономическом плане время стагнации и истощения. И ГДРовское руководство уже, или люди вокруг, может быть, именно не руководство, но граждане ГДР поняли, конечно, давно, что сама эта ГДР свою ситуацию улучшить не сможет. Конечно, вопрос возникает, почему это объединение вообще стало возможно, вне зависимости даже от того, что люди разные хотели. Объединение Германии стало возможно благодаря, это нужно подчеркнуть, быстрому, решительному и при этом тактическому действию канцлера Гельмут Коль. Но и тому того не удался бы без Горбачева. Это тоже надо признать. Хотя я лично к Горбачеву относился всегда, в общем, с большими претензиями. Но тут я согласна с одним немецким автором, что при всей нерешительности Горбачева он действительно верил в целью, что можно ставить Советский Союз, тогда это был еще Советский Союз, на другой фундамент, нежели репрессии и военной силы.
Сейчас кажется, что мы все тогда, кто жил в Германии, но не в Берлине, почти всю ночь не могли отойти от телевизоров. То, что показывали в прямом эфире, штурм стены ликующими толпами, не отпускало нас.
Ну, конечно, когда мы видели реакцию и восточных, и тем более западных немцев, которые пришли тем восточным немцам так сердечно на встречи, вот это зрелище было достаточно неожиданно для меня, по крайней мере, и, конечно, очень трогательно. Да, тут возникли вполне положительные эмоции.
Смутно припоминаю одну из ваших тогдашних статей, где говорилось, вот пройдет 10-12 лет, произойдет смена поколений, и жители Востока Германии уже нельзя будет отличить от западных.
Ну, наверное. Понимаете, я думаю, что в конечном итоге они, конечно, будут, и многие уже есть различимые от западных немцев. Но все немцы, вы же знаете Германию неплохо. И вы знаете, что всякие там географические части Германии от друг друга отличаются. Южная Германия сильно отличается от Северной Германии. И Восточная Германия, хотя это была когда-то Центральная Германия, она отличается от Западной Германии. В этом отношении я надеюсь, что какой-то колорит с сохраняется. И пока что-то сохраняется. Но через какое-то время, я думаю, ничего особенно отличаться не будет. Это и позитивно, и негативно в эмоциональном плане, так сказать. Но я не знаю, как скоро это будет. Потому что, видите ли, в ГДР безработица все еще 2 раза выше, чем в Западной Германии. Это на сегодня. Но зато внутренний валовой продукт ГДР и продуктивность в целом с 91 года стала 3 раза больше, чем он был. Еще сильно улучшилась экология и здоровье людей. Они стали жить дольше. Они живут так же долго сейчас уже в ГДР, как западные немцы. Хотя раньше смертность была раньше в ГДР. Так что это уже есть, но с другой стороны, безрывной поддержки Западной Германии, и это значит каждого отдельного налогоплательщика, всякие усилия были бы, наверное, обречены пока что.
Тогда я сказал Корнели Герстенмайер, Берлинская стена – уникальный архитектурный памятник тоталитаризма и тирании. Теперь не существует, она разрушена и уничтожена. Некоторые люди, их кажется немного, но мне довелось беседовать и с такими, сожалеют об этом. А вы не сожалеете? Вам, как историку, не жалко, что этот чудовищный, но все-таки исторический памятник уничтожен?
Я думаю, не жалко. Я об этом очень мало думала, но я слышала, что некоторые люди, не так уж мало, видимо, жалеют о том, что эта штука, как именно исторический памятник, был разрушен. Я даже не знаю, оставили кусок где-то или нет. Наверное, нужно было бы хоть оставить кусочек.
Очень маленький, вы знаете.
Очень маленький. Ну, ладно, может быть, это достаточно. Вы знаете, раньше мне пришлось по работе, в общем, бывать в Берлине регулярно. И я была там совершенно недалеко от стены. Я ее видела только сдалека. Близко я никогда не ходила. Не вышла, и у меня не было желания. Но то, что я видела сдалека, это было еще так отвратительно и так неэстетически. И потом, боже, не забывайте, что меня вот действительно радует в связи с стены и все эти там ужасные железные по всю территории ГДР. Это граница, где стреляли. И когда они это все убрали, они же стали эта экология сохранить. Там никто не строит дома, там живут редкие зверушки. Там невероятно красивая природа. Вещи, где люди думали, что никогда больше там ничего не растет, там только убивают. Сейчас никто не мог бы видеть или чувствовать, что там когда-то стреляли, что это была какая-то очень трагическая, жуткая граница, которая разделяла Европу. Этого нет. Там сплошная, хорошая, красивая природа. Но в этом есть большая символика, в этом есть большое утешение.
Корнелия Герстенмайер в передачах «Разница во времени разных лет». Мы желаем ей здоровья и ото всей души поздравляем со значительной жизненной датой. После небольшой паузы продолжение передачи.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Говорит радио «Свобода». «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тульц. Мы продолжаем. Сейчас обратимся к сюжету, которого мы касались в одной из передач 2005 года. Речь пойдет об апрельском списке 50-го, о расстрельном списке, подписанном Верховным Советским Главнокомандующим по Второй мировой генералиссимусом Иосифом Виссарионовичем Сталиным почти через 5 лет после окончания войны в апреле 1950 года. За За 3 года до этого, в мае 47-го, была отменена смертная казнь. Почему ее отменили? Задал я в 2005 году вопрос историку карательно-репрессивной советской системы Никите Петрову.
У Сталина, в общем, было сразу несколько причин отменять смертную казнь в мае 47-го года. Я бы сказал, был рациональный расчет. Он был связан с тем, что, в общем, нужны были рабочие руки. И нужно было трудоиспользовать людей, которые арестовывались после войны. И в какой-то степени этот указ помог ввести повышенные меры репрессии. До 25 лет стали давать. По тем статьям, по которым раньше максимум был 10. То есть это есть некоторое ужесточение режима на самом деле. И при этом вторая цель Сталина – это пропагандистский эффект.
Не надо это преувеличивать, считает исследователь послевоенной советской истории Елена Зубкова.
Влияние этого пропагандистского эффекта не шло ни в какое сравнение с соображениями экономического порядка. Другое дело, что, собственно, экономический эффект от этого нововведения оказался не таким уж большим.
Отмена смертной казни создала изрядные трудности в работе органов с населением. Но большевики не боятся трудностей, а преодолевают их. Все помнят описанный Солженицыным вопль души МГБшников «Товарищ Сталин, верните нам смертную казнь». Тогда добились своего, вымолили. В январе 50-го смертную казнь им вернули. В чем смысл этого? Никита Петров.
Основная идея Сталина заключалась в том, чтобы расстрелять тех, кто был арестован до января 50-го года.
Вот давайте вспомним, собственно говоря, по отношению к каким категориям была вновь введена смертная казнь. В указе прописано довольно-таки четко по отношению к шпионам, диверсантам, изменникам Родины. А теперь представьте себе, какие такие шпионы, диверсанты угрожали советской системе в 50-м году. В общем-то, нет таких. Зато есть вполне конкретные сидельцы. Уже давно сидят и ожидают своей участи, ведется следственное дело над членами так называемого еврейского антифашистского комитета. Уже арестованная часть будущих фигурантов дела ЗИСа, завода имени Сталина. Тоже те самые фигуранты, которые станут жертвами антисемитской кампании. Но самое главное, арестованы и сидят в тюрьме, и в непростой тюрьме, а в тюрьме партийной, так называемые ленинградцы. Кузнецов, Попков, Родионов, другие, ну и, конечно, Вознесенские. Этот указ был механизмом террора, но не большого террора, не общего террора, каким он был до войны, а террора очень точечного, очень целенаправленного. Это особенность этого указа и, собственно говоря, особенность террора послевоенного, террора сталинского образца уже конца 40-х, 50-х годов.
Так считает Елена Зубкова. Уже 23 марта 50-го года министр государственной безопасности Виктор Абакумов подал Сталину список на 85 человек. Традиционный советский расстрельный список.
Расстрелы по спискам – это было довольно типично для сталинской бюрократии и для сталинского применения террора. Прежде всего, этим он достигал того, что сам контролировал процесс. То есть сам видел имена тех людей, которых он назначал к расстрелу. Максимум, конечно, максимальное количество расстрельных списков Сталин подписал, конечно, в период 37-38 годов. Потом, эпизодически, время от времени, такие списки появляются. Разумеется, в начале войны, в 41-м году, после начала войны. И вот после долгого-долгого перерыва, наконец, в начале 50-го года, Абакумов готовит очередной список.
В мартовском списке Абакумова, помимо прочих, значились имена арестованных по ленинградскому делу и по делу еврейского антифашистского комитета. Вот так вот, всех скопом. Сама процедура осуждения у Сталина возражений не вызывала. Она вполне соответствовала репрессивной традиции, возникшей в конце 34-го после убийства Кирова. Но в отличие от ГБшного генерала Абакумова, генералиссимус Сталин был великим стратегом. Если уж не военным, то политическим. И к тому же корифеем политэкономии социализма. Политический ресурс, в данном случае врагов, он умел расходовать экономно и максимально эффективно. Из предисловия к изданию сталинских расстрельных списков.
Инициатива Абакумова на сей раз не нашла поддержки у Сталина. Относительно ленинградских руководителей и работников еврейского антифашистского комитета у него были другие планы. Организовать против них специальные судебные процессы, а не судить каждого обвиняемого в отдельности, как предлагал Абакумов.
Когда Абакумов представил 11 апреля новый список, в нем было лишь 35 имен. Обвиняемые по ленинградскому делу и по делу ЕАК были исключены. Их судили и убили позднее, а 35 человек, названных в этом повторном списке, осудили и расстреляли в апреле 50-го, вскоре после того, как товарищ Сталин одобрил. Вот об этом-то списке и об этих людях пойдет речь дальше. В апрельский список Абакумова публика была включена самая разношерстная, так называемые террористы. К примеру, мать и дочь Ростовцева, Ольга Михайловна и Ирина Евгеньевна, из бывших. Обе в застольных разговорах якобы высказывали готовность лично совершить террористический акт против главы советского государства. Про мать, она работала методистом физкультуры в лечебно-санитарном управлении Кремля, сообщалось, что она в 44-м информировала атташе норвежского посольства о некоторых секретных данных, ставших ей известными по службе. Что уж она там знала, эта кремлевская физкультурница. Из апрельского расстрельного списка.
Устраивая у себя на квартире вражеские сборища, с антисоветских позиций критиковала политику ВКПБ и правительства, превозносила капиталистический строй в Америке, высказывала намерение бежать за границу и опубликовать там клеветническую книгу об СССР.
Дочка, научный сотрудник Института органической химии, участвовала в этих застольях, а также собиралась выйти замуж за иностранца и бежать за границу, так в материалах дела. Вместе с ними в апреле 48-го замели и их гостью, 24-летнюю художницу Лену Топоркову, дочь скончавшегося в лагере дворянина. Так и сидели 2 года, все эти 3 террористки в Лефортово, ждали, когда же товарищ Сталин разрешит их казнить. Вообще, террористов в списке больше. Это и партийный лектор отдела агитации и пропаганды ЦК, слушатель высшей партийной школы Михаил Алексеевич Капустин. И беспартийный техник-нормировщик Борис Исакович Якобсон. Он родился в семье рижского фабриканта и за это был сослан в Сибирь, откуда бежал и обнаружен был под чужой фамилией через 2 года на Украине. Оба, каждый в своей компании, якобы болтали, что могли бы кокнуть товарища Сталина. Или на языке списка выражали готовность лично совершить террористический акт против главы советского государства. А еще один террорист, Боголюбов Сергей Александрович, директор завода, почти уже и осуществил свое злодейское намерение. Однажды стрелял в портрет Ленина, а в другой раз, цитирую, пытался произвести выстрел в портрет главы советского государства, находившийся в его служебном кабинете. Но этот вражеский акт был предотвращен присутствующими лицами. Много в списке перебежчиков в свободный мир. Много иностранцев. Тут и фашисты, вроде Александра Гааги.
Гааге Александр Георгиевич, бывший переводчик научно-технического отдела Министерства морского флота СССР в Берлине, 1897 года рождения, немец, германский подданный, с 1940 по 1944 год, являлся членом фашистской партии Германии.
Тут и антифашисты.
Андрейчин Георгий Ильич, бывший заведующий отделом информации Министерства иностранных дел Болгарской Народной Республики, 1894 года рождения, болгарин, с 1921 по 1925 год, состоял членом ВКПБ.
Есть и бывшие иностранцы.
Фридман сам Рафаэль Яковлевич, до ареста переводчик английского языка англо-американского отдела Всесоюзного радиокомитета, 1910 года рождения, еврей, уроженец США из торговцев, прибыл в Советский Союз в 1933 году, советское гражданство принял в 1945 году.
Все они обвинялись в шпионаже, причем не только на Третий Рейх, но уже в духе холодной войны и на бывших союзников.
Розенфельд, он же Шувалов Михаил Семенович, 1903 года рождения, русский. В 17 году вместе с отцом бежал за границу, проживал в Германии. Арестован 1 мая 1945 года. обвиняется в шпионской деятельности. Агент английской, немецкой и французской разведок. В 1922 году был завербован английской разведкой, по заданию которой проводил активную шпионскую деятельность. В октябре 1932 года по указанию английской разведки переехал в Париж, где до 1938 года руководил английской резидентурой, собирал сведения о заказах Советского Союза во Франции и ходе выполнения их. Находясь во Франции, сотрудничал с французской военной разведкой. В 1938 году переехал в Швейцарию, где вел шпионскую работу против СССР. С 1944 года являлся агентом германской разведки, вербовал агентуру из числа советских граждан, находившихся в лагерях военнопленных. Изобличается показаниями осужденных сотрудников германской разведки Зоммер и Панвиц.
Между прочим, это тот самый гестаповец Хайнц Панвиц из команды роты Капелла, которого советский шпион Анатолий Гуревич, он же Кент, перевербовал во Франции и вывез в Москву. К апрелю 50-го Кент уже тянул свой 20-летний срок на Воркуте, а Панвиц в ожидании обещанной Кентом амнистии давал показания на всех, на кого просили, в Лефортово. Вообще, обвинение шпионаж красовалось против большинства имен в списке. Там, где не было уж никакой возможности его привесить, значилось подозрение в шпионской деятельности.
Федосеев Иван Иванович, бывший сотрудник Главного управления охраны МГБ СССР, 1907 года рождения, русский, бывший член ВКПБ с 1938 года. Арестован 23 июня 1947 года. Обвиняется по подозрениям в шпионской деятельности. Находясь на особо важном объекте охраны, на протяжении ряда лет скрытно читал важнейшие секретные документы государственного значения и их содержание разглашал среди сослуживцев и своих родственников. Брал государственные документы к себе на квартиру и оставлял их там на продолжительное время. К своим служебным обязанностям относился преступно. Делясь с женой впечатлениями о поездке в Потсдам, положительно отзывался об условиях жизни в фашистской Германии и восхвалял Гитлера. Изобличается показаниями своей жены, арестованной Григорьевой.
Но особенно много в списке значилось военных, причем не простых генералов, старших офицеров и даже герой Советского Союза.
Косса Михаил Ильич, бывший командир звена учебного центра добровольного общества содействия авиации в селе Ротмистровка Киевской области, майор, герой Советского Союза, арестован 26 сентября 1949 года, обвиняется в измене родине. Будучи озлоблен против советской власти, решил бежать в Турцию, где установить связь с представителями США и Англии и выдать им секретные данные о советской авиации. В этих целях 24 сентября 1949 года захватил самолет и совершил на нем перелет государственной границы и был задержан на территории Румынии.
Значился среди шпионов даже маршал.
Худяков Сергей Александрович, он же Ханферянц Арменак Артемьевич, маршал авиации, бывший командующий 12-й воздушной армией, 1902 года рождения, армянин, сын владельца рыбного промысла, бывший член ВКПБ с 24 года. Арестован 18 марта 1946 года. Обвиняется в шпионской деятельности, агент английской разведки. В 1918 году был завербован в городе Баку английской разведкой, по заданию которой, скрыв свою настоящую фамилию, национальность и социальное прошлое, внедрился на военную службу в Красную армию и пролез в ряды ВКПБ. На протяжении многих лет выдавал себя за Худякова Сергея Александровича, сына железнодорожного машиниста, тогда как на самом деле происходит из семьи владельца рыбного промысла Ханферянц.
Но Худякова и Косса вменялись их довоенные и послевоенные полеты. А большинство военных, героев апрельского расстрельного списка, в начале войны оказались в немецком плену и впоследствии сотрудничали с гитлеровцами. Все они обвинялись в измене Родины.
Бессонов Иван Георгиевич, комбриг, бывший командир 102-й стрелковой дивизии, член ВКПБ с 1932 года. В начале Отечественной войны перешел на сторону немцев, выдал им сведения о частях советской армии и предложил свои услуги вести борьбу против советской власти совместно с немцами. По заданию немцев формировал из числа советских военнопленных корпус для борьбы с партизанами, а также создал штаб так называемый «Политический центр борьбы», участники которого под его руководством разработали и передали немцам детальный план высадки в северные районы Советского Союза крупного воздушного десанта, состоящего из числа советских военнопленных, с целью захвата лагерей НКВД, вооружения заключенных и поднятия восстания в тылу советской армии. Будыха Александр Ефимович, генерал-майор, бывший командир 171-й стрелковой дивизии, член ВКПБ с 19-го года. В ноябре 41-го года перешел на сторону немцев и являлся одним из руководителей созданной немцами так называемой «Русской трудовой народной партии», проводившей работу против Советского Союза. С апреля 43-го года являлся представителем так называемой «Русской освободительной армии» при штабе 16-й немецкой армии. Богданов Павел Васильевич, генерал-майор, бывший командир 48-й стрелковой дивизии, с ноября 42-го года по день задержания вел вооруженную борьбу против партизан, действовавших в тылу противника, в составе так называемой «Русской национальной бригады СС», созданной из предателей и изменников Родины.
Почему Абакумов, а за ним и Сталин, объединили всех этих изменников и коллаборантов с людьми совершенно иной судьбы в первом после отмены смертной казни списке? Спрашиваю я у доктора исторических наук Сергея Кудряшова.
Вы знаете, здесь, как всегда происходит со сталинской юриспруденцией, разумного объяснения пока нет, потому что мы не знаем всей вот этой рутинной документации, которая исходила от Абакумова Сталину и от Сталина к низшим чиновникам. Но по-видимому, речь идет о множестве таких мощных процессов судебных, которые готовились в стране, в первую очередь по военным, которые сотрудничали с нацистской Германией в годы войны. И вот эти дела постепенно в течение 4-5 лет, они подходили к завершению, и в виде вот этой группы военных были предложены на утверждение Сталину 11 апреля 50-го года.
А что они были за люди, коллаборанты из апрельского 50-го года списка?
Совершенно разные люди и разные по социальному происхождению, но все объединены как бы одной такой темой, что во время войны они в той или иной степени сотрудничали с нацистами, с нацистским режимом. Большинство, высший генералитет, как правило, это комбриг или генерал-майор, которые попали в плен в 41-м или 42-м году, были направлены немцами в офицерские лагеря, и там были использованы для работы против советского режима, против Красной Армии. Есть очень известные фамилии. Например, комбриг Бессонов был сотрудником НКВД и, попав в плен, одним из первых предложил нацистам использовать в борьбе против СССР и против Красной Армии бывших заключенных концлагерей. И даже предложил сбросить мощный десант в эти лагеря, чтобы поднять там восстание. Очень известная личность тоже Богданов Павел Васильевич, генерал-майор. Он возглавлял 48-ю стрелковую дивизию до войны и тоже попал в плен в 41-м году. Он был одним из организаторов примечательной коллаборационистской части, как русская бригада СС.
Мне кажется, что в РКК было куда больше изменников, генералов и старших офицеров, нежели в армиях других стран, воевавших с нацистской Германией. И это не только плата за довоенные массовые расстрелы военных, но и за стратегическую катастрофу первых дней войны.
Вы знаете, тут не совсем я с вами соглашусь, потому что в данном случае, если посмотреть на процентное соотношение бывших военных или военнопленных, сотрудничавших с нацистским режимом во всех оккупированных странах Европы, то СССР не представляет из себя чего-то уникального. Все эти генералы, которые оказались в плену, по разным данным, их, по-моему, было 80-85 человек, вот, подвергались сильнейшему давлению, их всех обрабатывали, и с каждым из них много-много часов проводили в беседах, высшие офицеры вермахта в том числе, и СД, и СС. И представьте себе, вот показатель, половина из этих генералов было пленено в 41-м году. До июля 42-го года из всей этой когорты генералов немцы так и не смогли найти адекватного лидера, который мог бы объединить вот какие-то попытки русскоязычного или русского населения, сплотить его с нацистским режимом, чтобы привлечь еще больше людей в армию, в немецкую полицию и так далее. И только с пленением Власова в июле 42-го года у них такая фигура появилась. Поэтому я так скажу, что в процентном отношении, если мы сравним с другими странами, партизанами ничего экстраординарного нет. Но есть, конечно, удивительные сюжеты, когда люди, которые преданно служили и Сталину, и коммунистическому режиму, и были члены партии, и не имели никаких пятен в биографии, буквально в одночасье, в считанные дни, скажем, меняли свои позиции и предлагали немцам в своих записках, как нужно бороться с советским режимом. Здесь, конечно, есть удивительные вещи.
Всех перечисленных в апрельском расстрельном списке приговорили к смерти ускоренно, в интервале между 20 и 28 апреля. Убивали в день приговора. Всех, кажется, похоронили на Донском кладбище в Москве. Там же похоронены и другие расстрелянные в 50-м году советские военачальники. Генерал-майор Кулик, генерал-полковник Гордов, генерал-майоры Понеделин и Кириллов и многие другие, убитые после отмены смертной казни, которой генералиссимус расплатился со страной за победу. Все они, кроме коллаборантов и нацистов, перебежчики, псевдошпионы, псевдоизменники, давно уже реабилитированы. Цена победы. В передаче принимали участие историки, доктора наук Елена Зубкова, Сергей Кудряшов и Никита Петров. Над сегодняшним выпуском «Разница во времени» работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор программы Владимир Тунец.